В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає «Світле радіо». В нашій студії гостя – це Наталя Тарасенко. Наталя, вітаємо.
Добрий день.
Ми вже почали спілкуватися, і Наталя згадує, що була на «Світлому радіо», от ми не з'ясували, років 7-8 тому приблизно. Так. Ви сказали, що тоді ми з чоловіком тільки переїхали в Київ. Ну, давайте з цього і почнемо. Ви пам'ятаєте, про що ви говорили 7 років тому в цій студії?
Ну, 7 лет, может быть, даже 8 лет назад я была в этой студии вместе со своим отцом. Вот, и мы говорили о том, что мы занимаемся творчеством, мы были, папа мой журналист. Вот, и у нас было издательство, оно есть и существует. Издательство — это газета «Мир вашему дому» и журнал «Ангел». Журнал тогда только-только начинал издаваться, и мы говорили о том, что очень важно через творчество нести добрую весть к людям, что очень важно на самом деле нести свет, когда вокруг столько много негативной информации, когда СМИ больше любят негатив, скажем так. Вот. Как важно быть на самом деле светлым, светлым человеком, светлым писателем, светлым, ну, создателем чего-то такого прекрасного, и донести Божью любовь до других людей.
Можливо, світ так влаштований? От коли Біблію читаєш, там теж повно негатива, якісь війни постійно, зради і так далі. І на цьому тлі така крихка-крихка надія, там, що народиться якийсь герой Самсон, і він там буде звільняти свій народ і так далі. Але все це на такому темному фоні. Тільки в темряві світло. Як апостол пише, що ви сяєте як зорі на темному небі в цьому світі, на його фоні. Ці видання існують досі? Журнали,
да,
газети?
Так, да, существують.
Просто,
конечно,
зараз епоха інтернета, і я думаю, що багато видавців, вони зіштовхнулися з цією проблемою, як розповсюдити, як знайти свого читача постійного і,
да,
і утримати.
Да, ну мы как-то с интернетом, ну, сложнее. Почему? Потому что в основном наши издания не расходятся больше в сельской местности.
А там, где интернету не завжди и есть, так?
Да, то есть это в основном, и, ну, как бы в больших городах. Издательство было в Горловке, и оно существовало в Горловке много лет, но в связи с конфликтом на Донбассе, вот, мы, получается, переехали, и вся редакция, все переехали. Вот. И теперь больше оно распространяется вот среди людей, которые давно подписаны были, среди церквей, которые берут это, ну, литературу для евангелизации. Это все распространяется. И слава Богу, Бог поддерживает и благословляет, и как бы есть движение, и, ну, мы этому рады.
Дякую, Наталя. З тих пір, як ви були тут, ви тоді тільки перебралися з Донбасу, так, з чоловіком?
Да.
Сюди, до Києва. Да. Тоді ви ще були молоді, тільки-тільки одружились, напевно. Все,
да,
було попереду. З тих пір ви зазнали і певних випробувань, якщо дозволити це слово вжити, і також пережили відповіді на молитву і, ну, справження надій якихось за ці 8 років. І це було пов'язано з сім'єю і з бажанням, напевно, кожної жінки мати дітей. До речі, ця тема, ми заговорили про те, що є в Біблії, так, вона теж дуже широко освітлена. Там, починаючи з Сари і Авраама, з обіцяного нащадка, і потім його син одружується в 40, а перші його діти народжуються в 60, через 20 років шлюбу. Потім ми читаємо, що Рахель теж не мала дітей, дуже довго молилася і плакала, і навіть це спричинило конфлікт з її чоловіком, з Яковом. Пізніше, ну, про багатьох читаємо, про Самсона згадувала, це теж був,
да?
Був такий
довгожданий,
да,
син.
Анна і Самуїл, Єлізавета і Йоанн, можна багато про цю тему говорити. І хтось скаже, ну, це було важливо в ті часи, в епоху патріархата, коли жінка тільки одне могла народити дітей. Але мені здається, що це закладено десь, ну, самим творцем, що, ну, кожна жінка, вона хоче мати дітей. Як це взагалі все було з вами? Я чув, що вам не давали надії люди, але поклав надію в серце Бог.
Да, ну это, получается, мы переехали с мужем в Киев 9 лет назад. Как только поженились, буквально через 2 месяца мы переехали в Киев. Вот. И через полгода где-то я поняла, что я не могу забеременеть. Мы детей хотели сразу. Вот. И, ну, как бы начались долгие скитания, по-другому я назвать это не могу, по врачам. Вот. И врачи мне говорили, что, ну, шансов у вас очень мало, ну, может, 1 на 1 000 000. Я говорю, ну, шанс же все-таки есть, даже если он 1 на 1 000 000, он есть. Но когда проходит год, идет 2-й год, ты уже начинаешь где-то внутри сомневаться, а есть ли на самом деле этот шанс. И когда очень много средств, финансов, там, нервов уходило на лечение, я понимала, что просто ничего не помогает. Я сказала мужу, что я больше не хочу. То есть я устала от всех этих больниц, от всех врачей. Я буду просто молиться. Давай мы просто будем молиться Богу. Если Бог даст нам детей, то это будет Его чудо, Его подарок от Бога. И мы начали просто молиться. И в очередной раз, когда я все-таки все равно пошла к врачу, потому что надо было делать плановое обследование, я пошла к врачу частному, в частную клинику. И я шла и молилась, говорю: «Боже, я не знаю, как, что, ну вот как-то вдохнови меня, ну хоть через кого-то». Я уже так, ну где-то внутри, то есть надежда была, мы молились, верили, все, но внутри как-то вот приходит сомнение какое-то. И я когда пришла к врачу, она посмотрела на меня, говорит: «Знаете, девушка, Бог создал женщину, чтобы она рожала детей». Она говорит: «Значит, и у вас все будет нормально». И она мне сказала это до того, как она открыла мои там анализы, книжки эти медицинские, все. И я поняла, что это на самом деле ответ от Бога для меня. Я уцепилась за эти слова, что нет, все-таки у меня будут дети. Но время шло, опять же, прошло еще где-то полгода. И у нас была семейная конференция в церкви. И мы с мужем подошли к пасторам и попросили, чтобы за нас помолились. И это была как раз пара, у которой было подобное свидетельство. У них 10 детей. И его жене тоже говорили, что у детей у нее быть не может. А у нее, она говорит: «А когда я сказала Богу, как это быть не может?» Бог сказал: «Нет, у тебя будет 10». На сегодняшний момент у нее уже 10 детей, больше 40 внуков там. Вот. Они за нас помолились, и через 5 месяцев случилось так, что, ну, мне стало плохо. Я не могла понять, почему мне стало плохо. Как-то даже мысли не возникало, что я уже могу быть беременна. И ко мне подруга подошла моя и говорит: «Наташа, может, ты беременна?» Я говорю: «Да не, как-то, нет, даже мысли такой не возникло сначала». Она говорит: «А ты проверяла?» Я пошла к врачу, оказалось, что у меня уже 2 месяца срок беременности. И это на самом деле было Божье чудо для меня, потому что когда все врачи говорили, что, ну, у вас развивается бесплодие, мне прямым текстом говорили и в карточках это писали, ну, как бы, я не соглашалась с этим. И Бог дал чудо. Сначала одна дочь родилась, вот ей уже скоро 7 лет. И через 4 года родилась вторая дочь. И мы с мужем верим, что еще будут дети, если Господь даст. И мы будем рады этому. Потому что на самом деле мы поняли, что для Бога нет ничего невозможного. Просто не существует невозможных вещей для Бога. Я знаю, что многие люди, может быть, и больше, чем 2 года ждали. Я ждала 2 года этого ответа. Некоторые ждут и 10 лет, и, может быть, уже отчаиваются. Но у Бога есть выход все равно. Все равно есть свой подарок, свое чудо. Просто его нужно дождаться.
Як вважаєте, Наталя, от цієї історії, ну, скажімо, про Самуїла не сказано, його мати Ганна, скільки вона, ну, років чекала на дітей. Угу. Плакала, їздила там з чоловіком в святилище, і у нього було 2 дружин тоді був, ну, такі, ну, так би мовити, такі традиції були в тому народі, і у іншої дружини було багато дітей. Це значить, що, в принципі, не один рік таке тривало. А, знову ж таки, Ісаак 20 років чекав на дітей. Просто ви так розповідаєте, дійсно, у всіх все по-різному. Зараз молодь, ну, не всі прагнуть зразу після шлюбу, щоб якомога швидше з'явився хтось третій, хочуть нажитися для себе, душа в душу, для двох і так далі. Все по-різному. Цікава також, цікава ремарка, цікавий момент, що ви шукали людей, які в подібній ситуації, які пройшли, от саме через щось таке ж і мають якийсь позитивний досвід? Чи просто так вийшло, що такі люди опинилися поряд із вами?
Ну, щоб спеціально прям искать, я не искала, но так как-то складывалось, что, наверное, Бог сам приводил таких людей, и я как-то невольно с ними пересекалась постоянно. Это не одна была вот такая супружеская пара, вот, которые пастыра, у которых было такое чудо. Таких людей было много вокруг. И они поддерживали, конечно, они вдохновляли, они говорили, что не сдавайтесь, ребята, все будет хорошо, на самом деле все будет хорошо. И, ну, чтобы специально прям вот, ну, как-то искать каких-то чудес, их было много вокруг. Мы служили молодежи, мы служили подросткам с мужем, мы часто пересекались со служителями, и, ну, чудес на самом деле очень много. И не только чудеса именно, ну, вот по части там рождения детей они вдохновляли. Вдохновляли чудеса, которые там в других ситуациях просто Господь исцелял кого-то. Не обязательно там от бесплодия. Просто там разные диагнозы у людей были, и Бог исцелял. И ты смотришь, что на самом деле, ну, Бог, Он есть, Он живой, Он реальный. Многие говорят, что чудеса были там, они закончились во времена апостолов. Ну, я как-то с этим не соглашалась, и в моей жизни чудо произошло.
У нас есть бажання, мы чогось очікуємо, и виходить, що з багатьох джерел надходить якась інформація. От для християн Біблія важлива книга. І, можливо, не випадково там стільки історій про цих жінок, деякі з яких 20 років чекали і молилися, і отримали. Я думаю, що християн це надихає. Хоча хтось може сказати, а з чого ти взяв, що цей досвід, описаний в Біблії, повториться в твоєму житті? Що чудо буде в твоєму житті? І дійсно, це цікаве питання. З чого ти взяв? Ти йдеш до лікарів, і один лікар тобі каже, в тебе розвивається безпліддя, і це як зерно, яке падає в тебе. І от як ви сказали, я сказала в собі, ні, я не приймаю цього, я не хочу цього приймати. Потім йдеш до іншого лікаря, а він тобі каже, Бог створив жінку, щоб вона народжувала дітей. Значить, у вас все буде добре. І це теж зернина, якась інформація, яка падає в тебе, і ти кажеш, так, я приймаю. Я беру ці слова як від Бога, не як від людини. Я сподіваюся, що це саме Бог мене підбадьорює. Оце таємниця віри, яка всередині серця надії, і, в принципі, саме слово диво. Скептику розкажеш, він скаже, див не буває, є закони природи, і все певним чином існує. Але людині, яка щось пережила, теж важко її переконати в тому, що цього не було або не може бути, і так далі. Вона має внутрішнє свідчення, ну, свій досвід і своє ставлення до всього, що відбувається. Коли це сталося в вашому житті, і ви це розцінюєте саме як відповіді на молитву, саме як диво, у вас були шанси після цього підбадьорювати інших людей, які в сумнівах, які проходять якісь такий період важкий?
Да, очень часто. Я поняла просто, зачем Бог вообще дал это время, дал это пережить мне, потому что я очень много сталкивалась с разными девушками, у которых подобные диагнозы ставили. Это и друзья были, одногруппницы мои с университета. Это оказалось вообще достаточно распространенная проблема, к сожалению, ну, в современном мире. Я не знаю как бы до конца точно, с чем это связано, но это распространено. И да, ты вдохновляешь, ты говоришь людям, ну Бог в моей жизни это сделал, и Бог не изменился, Он вчера, сегодня, Он всегда делает чудеса, надо только в это поверить, вот, ну не прогонять эти мысли, что это невозможно. Ты веришь в это, и все, и ты ожидаешь. И у меня вот знакомая подруга моя тоже, они 10 лет она ждала. Вот у нее было 10 лет, и они даже, нельзя сказать, что они там глубоко верующие люди. Ну, как у нас все говорят, мы все в душе верим. Вот они как-то, да, она там молилась Богу по-своему как-то, просила, но я молилась за нее и говорила ей, все будет хорошо. И когда она забеременела, она никому об этом не говорила, она как-то пряталась, боялась, а вдруг. И потом, когда уже у нее срок был такой, что надо было уже рожать ребенка там через месяц, она позвонила мне и сказала, говорит, Наташа, знаешь, Бог услышал твои молитвы.
Твои молитвы.
Твои молитвы, да. И она говорит, мне вот уже такой вот срок, мне рожать скоро. И, знаете, это вот, это вдохновляет еще больше. От этого просто, знаете, вот слезы на глазах, хочется радоваться и плакать от счастья, потому что Бог, он все равно остается верен в любых ситуациях. Даже если человек не сильно в это верит, но рядом с ним кто-то поддерживает его, все равно это возможно.
Радійте з тим, що радієте, плачте з тим, що плачете. Ось такі настанови. Наша гостя Наталя Тарасенко. І я хотів запитати, а ви відповіли перше запитання. Ви сказали, ну, не можу сказати глибоко віруюче. От як вимірюється глибина віри, ну, особливо інших людей? Ну, про себе то ти там більш-менш трошечки знаєш, бо живеш із собою більш тісно, а інше, як кажуть, чужа душа потьомки. І тим не менше, от ви сказали, що був телефонний дзвінок, що Бог услышав твої молитви. Я згадав цю історію, коли четверо несли свого друга. І, ну, знову ж таки, не сказано, що він був там такий скептик і не вірив. Він, мабуть, теж вірив, але несли саме вони. І ініціатива, ну, може, він їх просив, я не знаю. Але вони ні перед чим не зупинились. Тобто ми потребуємо людей, які поряд із нами.
Да, которые вдохновляют, поддерживают. Это очень важно, очень важно. И если ты в жизни что-то прошел, это не просто так. То есть Господь это допускает в жизни и дает свой выход, дает чуть для того, чтобы ты потом смог поддержать других людей сам.
Але ми по-різному реагуємо, по-різному підтримуємо. Ясно, що ці четверо, ну, в нашій історії, це часто для нас, ну, найближчі рідні люди. Мені здається, що дуже важливо для вас було розуміння чоловіка в тій ситуації. І знову ж таки, от хтось почує і скаже, тю, ну, подумаєш, там, 2 роки не було дітей, ну, це ж не 20, ну, таке, могли і потерпіти. Але ми не можемо міряти своєю лінійкою іншу людину. Тобто у кожного свій шлях перед Богом, свої очікування і, ну, свій підхід до життя. Для когось і 2 роки може, як, показатися вічністю. От все в, це в наші внутрішні переживання. Чи підтримували вас от у ваших цих, ну, в час таких сумнівів якихось, ну, можливо, лікарі вам сказали, що в вас якісь проблеми, чи в чоловікові. Це теж, да, і це теж впливає. Ти думаєш, я якийсь не такий, чому, що зі мною не так? Тут важливо почути добре слово. Я знаю, що батьки, ну, як правило, вони люблять дитину свою, ну, як самих себе, бо це їхнє продовження якоїсь такої більш бездоганної любов'ю. Вже партнер, він... Тут є партнерство, певні вимоги і так далі. Тут уже любов вибудовується потроху, бо ми чужі люди, одне одному спочатку знайомимося, сходимося і так далі. Розкажіть, будь ласка, про ці 2 роки, від кого ви найбільше підтримки отримали і в якому вигляді? Якої підтримки ви потребували? Чи ви її отримали саме в тому вигляді, в якої очікували?
Ну, от в моєму випадку, якраз таки, наоборот, мабуть, для мене найбільшою підтримкою був мій муж. Вот, потому что мы на тот момент уехали далеко от родителей, это было 700 километров расстояние, и сильно часто прям общаться там по телефонам часами с мамой, там, ну, было это проблематично. Они на работе, мы как-то заняты своими делами, служением были, и самой большой поддержкой был мой муж, конечно. Он как-то вот он... Ну, он вдохновлял меня, я не знаю, он говорил, что не расстраивайся, все равно все будет хорошо. Он вместе со мной молился, для меня это было важно. Наверное, важнее всего было, что он тоже верил, и он тоже молился и поддерживал, несмотря на то, что, ну, ситуация не решалась быстро. И я очень благодарна ему за это, потому что, ну, были моменты, вот лично у меня такие, я вообще человек, ну, не сильно показывающий свои проблемы для других людей. Я больше стараюсь как-то вот решать их наедине с Богом, сама с собой где-то. И стараться больше поддерживать других людей, даже когда у меня не все хорошо и гладко. Но муж, он-то видел все, он же все-таки жил со мной. Вот, он все это видел прекрасно. И он просто молился. Он брал меня за руки и говорил: Наташа, все будет хорошо. Давай будем верить, молиться. И он как-то вот... Ну, на самом деле, он был самым близким таким в этой ситуации человеком. Конечно, поддерживали родители. Мама поддерживала, мама там старалась тоже как-то и успокоить, и поддержать. И я знаю, что она и молилась за меня. Вот. Но на самом деле... И это очень важно, чтобы были люди рядом, которые могут поддержать. Потому что ситуации, когда приходят сомнения, когда приходят какие-то там минуты отчаяния, они есть у каждого человека. И, ну, я больше как-то старалась переключаться. Мне всегда и родители меня так учили и показывали своим примером, что если тебе плохо, не нужно себя жалеть. Найди человека, которому хуже, чем тебе, и помоги ему. И тогда и тебе тоже будет хорошо.
Молитва разом. От ви сказали, що ви намагаєтесь і іншим служити, ну, напевно, в християнській спільноті. Чи помічали ви, що люди можуть, ну, як-то, висповідатися, так, обмовитися, що їм важко саме подружній парі молитися разом після, там, скажімо, 8 років життя разом, коли ти одне одного добре знаєш? Чи подібні проблеми взагалі вам знайомі, і, ну, в вашому житті, чи по розповідям, чи всім вашим знайомим от нормально, комфортно молитися регулярно разом, чоловіку і дружині?
Ну, різні бувають ситуації, різні бувають пари, звісно, сімейні, у них різні історії життєві. У мене з мужем ніколи не було таких проблем, щоб нам було там тяжело вместе молитися, або взагалі ми там у нас нет даже конфліктів в сім'ї, ми якось стараємося хранити цей мир. Вот, но ну, ситуации в жизни, конечно, разные бывают, и люди рассказывают, что очень сложно на самом деле бывает там молиться, потому что есть предыстория, скажем так, потому что люди, ну, конфликтуют между собой, наговорят друг другу всяких нехороших слов, а потом надо вместе молиться. Это сложно, потому что сначала надо простить, сначала надо примириться, а потом легко молиться вместе. А получается так, что, ну, людям тяжело. Тяжело вот именно сохранять мир, наверное, этот в семье. И поэтому тяжело вместе и молиться. Они расходятся каждый в свою комнату, каждый помолился, вроде бы как каждого отпустило, но при каком-то очередной вспышке, возможно, там очередного какого-то непонимания, все, что было до того, оно вспоминается, и опять сложно. Поэтому, ну, ситуации разные, но здесь нужно научиться прощать, потому что семья – это все-таки строительство на прощении, на понимании, на принятии другого человека таким, какой он есть. Мы, когда с мужем женились, у меня было четкое понимание, что я выхожу замуж не для того, чтобы мне было хорошо, хотя я очень любила и люблю, и верю, что Господь еще больше будет эту любовь во мне возогревать, ну, к мужу моему. Но я понимала, что я хочу, чтобы человек, который рядом со мной, был счастлив. И я старалась сделать для того, чтобы все для того, чтобы он был счастлив рядом со мной. Это приносило и мне радость. Он, в свою очередь, ну, поступал точно так же. Он делал все для того, чтобы мне было хорошо, и чтобы у нас было счастье и гармония в семье. И вот этот закон, знаете, сеяния и жатвы в одну и в другую сторону. Он помогает сохранять в семье мир и любовь, несмотря на то, что разные ситуации ты проходишь в жизни, разные бывают и трудности, и в отношениях, и финансовые какие-то моменты. Чаще всего на этом люди как-то и притыкаются, наверное, потому что ожидания их, когда они выходят замуж, они не совпадают потом с реальностью. А эту реальность надо строить.
Эксклюзивные сторінки книги «Життя» світлих гостей.
Наша гостя Наталя Тарасенко, вона редактор-дизайнер на каналі CNL Україна. Наталя, ви коли отримали відповідь від Бога, Бог подарував вам двох донечок. Ну, власне, от про це ми почули. Які вони, ці подарунки? Розкажіть трохи про них.
Ну, ви знаєте, це два совершенно різних чоловіка, во-первых. Знаете, как говорят, на одной яблоне разные яблоки растут. Вот где-то вот так вот оно и получается, что дети вроде бы как в одной семье, но не разные.
Ну, яблони-то две, но в семье человек и жінка, и у них там своя спадковість, виховання, характер.
Ну да, ну просто поговорка такая, вот она очень похожа просто на моих детей, потому что у нас дети на самом деле очень разные. И это очень хорошо, потому что каждый из них по-особенному одарен Богом. То есть старшая дочь, она больше, ну, такая, больше на мужа похожа, наверное. Она больше такая спокойная, покладистая. Меньшая дочь более такая активная у нас. Она, наверное, больше от меня взяла вот этого генетического наследства в свой адрес, потому что, ну, она такая очень активная, очень спортивная. Она не хочет сидеть на месте, для нее это сложно. Вот. І, ну, на самом деле, вони обі особливі.
Може, вона поспокійніше стане? Кажуть, що колись експеримент проводили вчені, взяли там дитину трьохрічну, здається, і якогось спортсмена-олімпійця. і сказали, повторюй повністю, що маленька дитина буде робити. І він за 2 години там просто лежав пластом, а дитина все ще бігала там і активнічала.
Да, вот у них батарейки не садятся, вообще не садятся батарейки. Дети очень талантливые, слава Богу. И что самое важное, я когда ходила беременная, я молилась, для меня это было, наверное, основным. Я хотела, чтобы дети, они были добрые, чтобы они умели сострадать, чтобы они могли чувствовать другую, ну, боль другого человека. И я вот сейчас в старшей дочери своей вижу на самом деле ответ на вот эту молитву. Она настолько открыта к другим людям, она настолько чувствует и сопереживает другим людям. То есть она не может там просто пройти мимо, там какая-то бабушка сидит и там, ну, просто там или что-то просит, или... Она не может пройти мимо спокойно. Она начинает сразу: мама, почему бабушка там расстроена? Или а почему она там так грязно одета? А давай мы ей поможем. И вот у нее настолько это... И никто ее этому не учил. То есть не то, что я там садилась и говорила: Сонечка, надо как бы вот так поступать. Нет, но это в ней есть. И вот эта доброта, там, если вдруг кто-то там что-то кого-то обидит, она первая идет успокаивать, жалеть. Она легко мирится с детьми, там, если кто-то не так... себя ведет, и, ну, это на самом деле тоже ответы на молитвы. Это ты смотришь, и ты видишь, что это все, ну, как бы взращивается в них.
Божим духом.
Божим духом,
да. Наталя, ми вже почали, в принципі, відповідати на запитання, що можуть означати слова «будьте як діти». Ісус про це говорив. Хто не прийме царства Божого як дитя? Можливо, ми продовжимо на цю тему. Що може бути в цьому, що може бути в цьому приховане під цим?
Що значить «будь як діти»? Ну, во-первых, діти дуже іскрені. Они не лицемерные, то есть мне я еще служу детям, я у себя в церкви служу детям, я с разными детьми пересекаешься, не только со своими, вот, но они на самом деле очень открытые, они честные, у них нету этого лукавства, которое откуда-то появляется во взрослых людях.
Ну, прибрехнути ж може дитина, там вот сочиняют что-то прямо на ходу такое.
Ну, может, но это когда ребенок уже постарше. А когда ребенок вот еще совсем, там, вот ему 3 там годика, он как-то вот, вот он что думает, что он хочет, он прямо об этом говорит. У меня был такой случай с детьми очень интересный. Я веду детскую домашнюю группу, дети собираются вместе, мы им служим. И мы там пьем чай с ними. И одна девочка сидит и говорит: знаете, тетя Наташа, у вас такой чай невкусный. Я это так запомнила. Я думаю, боже, вот насколько вот детская простота, она вот, ну, она раскрывается даже в таких простых вещах.
Не, ну дитині ми це вибачим. Якщо доросла людина таке скаже. Ти скажеш, знаєш, не будь як дитя, ти ж в гостях все-таки.
Ну, я имею в виду, как бы, в том случае, что ребенок, вот он простой. И это очень важно даже в отношениях с людьми, когда мы становимся взрослыми. Почему? Потому что мы как-то вот в чем-то всегда пытаемся найти подвох. Вот даже если человек тебе что-то хорошее делает, ты все равно думаешь, ну что-то от меня хочет. Но вот возникают мысли такие, зачем он мне это делает хорошее? Я просто сталкивалась с такими людьми, я говорю, почему вы во всем ищете подвох? Ну вам просто, вот просто вам помогли.
Я зараз згадав, мультик був такий, «Просто так» називається.
Да, «Просто так».
І там такий ведмедик підозрілий. Він там ягоди якісь збирав чи щось. І це цусеня йому дарує цей букет квітів. Да, він каже, точно. А у мене нічого нет, і ховається. За спину цей кошик з суницями. А про дітей заговорили. Фізичне покарання. От як ви вважаєте? Ну, дехто, знаєте, береться за Біблію, каже, от не жалей розгі для сина. Ну, у вас 2 доньки, вас це не стосується, до речі, там для сина тільки. От, але, в принципі, з якого віку, в яких випадках? От сказали, що маленька дитина не може обманювати. Мені просто нещодавно хтось розповідав, що маленька дитина якраз там щось взяла без спросу, там, чи якусь пасту, чи щось, і вся стоїть замазана, і її тато застукав в ванні за цим. І ти брав мою пасту, а воно тримає за спиною, так от, все лице в цій пасті, і ні, не брав.
Да, но это тоже, я вам скажу, очень интересный момент. Это, кстати, очень связано с тем, ну, с воспитанием именно детей. Когда ты не наказываешь детей за непослушание, ну, то есть это как бы 2 грани такие. То есть если ребенок когда не слушается, да, он может быть наказан. Но опять же, наказание может быть разное. Это не обязательно физическое какое-то там наказание. И ребенок знает, что если он сейчас нашкодил, его накажут. Вот эта грань... И он тогда начинает лукавить, он начинает юлить. А если с ребенком общаются ему объясняют, почему это нельзя. Вот он взял, например, ту же зубную пасту. Он ей измазался, но он не знал, что ее брать нельзя, предположим. Но папа зашел и спросил, ты брал пасту мою? То есть этот тон уже наталкивает ребенка на то, что все, я уже попал.
Правильный ответ сказать нет.
Да, то есть и он начинает себя защищать. А если ребенку ты объясняешь и говоришь, что это не нужно так, на следующий раз так не нужно делать. То есть это, я не буду тебя сейчас наказывать. То есть ты там никого ничего там не поранил, не побил, ничего, все в порядке, значит, все в порядке. Ты объясняешь, и тогда ребенок не будет врать.
В яких випадках, в принципі, ви сказали, не обов'язково фізичне покарання. Мені здається, що все ж таки покарання так чи інакше фізичне, як я просто зачепився за слово. Я розумію, що ви мали на увазі, там, різочку чи паличку, але якщо ти дитині там кажеш, що ти сьогодні я тобі не куплю морозиво, там, або ти постоїш в куточку 5 хвилин, це все теж пов'язано з фізичним. І навіть якщо дитина відчуває, що вона... не те, що не настільки люблена, а що от зараз включилося якесь покарання на якийсь період від батьків в будь-якому вигляді. Вона це, звичайно, через фізичне також відчуває. Але якщо залишити це, в яких випадках, на вашу думку, виправдана різочка? Якщо взагалі такі випадки можуть бути?
Діти бувають різні, почнемо з цього, поэтому різний підхід є к різним дітям. В моєму випадку... я наказывала именно так, чтобы физически
шлепнуть,
да, там Софию, старшую свою дочь. Это когда было конкретное непослушание. Когда ты говоришь ей, так делать нельзя, она знает, что это делать нельзя, и она все равно берет и делает. То есть она может прямо при тебе это сделать. Как назло, знаете, говорят, как назло.
И ты подивишься, и что ты мне сделаешь?
Да, вот в таком случае это возможно. Потому что ребенок все равно есть какие-то границы. Ребенок эти границы должен понимать.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Наша гостя Наталя Тарасенко. Бог відповів на її молитви і дав їй дітей, попри невтішні прогнози або діагнози від лікарів. Наталя, про чоловіка. Напевно, кожна дівчина, вона якось мріє, уявляє, молиться про майбутнього принца на білому коні. Які ви риси найбільше цінуєте в людях? Напевно, ці риси ви також хотіли бачити і в людині, з якою були б годні, ладні пов'язати своє життя.
Я дуже хотіла, щоб мій муж був дуже добрим чоловіком. От іменно добрим, щоб його прям називали всі добрим чоловіком. Я не знаю, чому, мені хотілося. І я це дуже ціню в людях. Доброту і сострадання к другим людям. Вот эту вот любовь, наверное, к другим людям. Потому что, ситуации в жизни бывают разные, в разных ситуациях мы себя по-разному ведем. Но если в человеке есть вот эта доброта, есть какое-то сострадание и сопереживание, то негативные эмоции в себе он все равно сможет побороть. И я когда молилась за своего мужа, у меня не было каких-то конкретных, Господь, я хочу, чтобы он был такой, раз такой.
Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, в дом зарплату отдавал, тещу мамой называл, был к футболу равнодушен и в компании не скушен. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен, как спевала колись.
Да. Где-то так у меня, в принципе, и получилось. Я не заказывала, скажем так, мужа. И вообще для меня встреча с мужем – это тоже водительство Божье. Потому что... конкретно Бог сказал мне, что этот человек будет моим мужем. Хотя я, как девушка, вообще смотрела на других парней, скажем так. Вот. И моя первая фраза, когда я увидела Даника, мы с ним встретились первый раз, просто в компании молодых людей, молодежь, мы гуляли вместе. Я на него посмотрела, боже, какой он большой, кому же он достанется? Вот это у меня промелькнула такая мысль. Вот, но Бог юморист, и он достался мне. И слава Богу, на самом деле, это самое лучшее, что для меня, что могло быть. Вот, и
Кажуть, що слово гумор однокорінне зі словом гомо – людина. Тобто Бог, створивши людину за своїм образом і подобою, наділив її гумором. Наша гостя Наталя Тарасенко. Наталя, я так зрозумів, що ви з дитинства, ви зростали в сім'ї, ваші батьки і тато, і мама вірили в Бога, були в церкві чи як?
Ні, не зовсім так. Я прийшла к Богу лично, коли мені було 10 років. Вот мы пришли именно в евангельскую церковь.
С батьками разом?
Мама пришла, пришла мама, и мы пришли с мамой. Папа еще сопротивлялся какой-то период, потом тоже пришел к Богу. Но поиск Бога у мамы, он начался намного раньше. То есть она начала искать Бога с момента, как распался союз. Вот, и она начала искать его и в православных церквях, она все посты соблюдала, ходила в храмы, но ей, она все равно чувствовала, что ей чего-то не хватает. Она как бы искала, читала Библию, и в итоге это привело вот нас в такую церковь евангельскую.
Ви можете сказати, що мама вас привела в церкву? Чи... А якщо говорити про ваш особистий пошук, навіть в такому віці?
Да, меня привела к Богу мама. То есть мы пришли, мы где-то с 6 лет я уже, мама нам постоянно читала Библию, мы с братом, со старшим дружно засыпали под чтение.
Под библейские истории?
Под библейские истории, да. Ну просто потому, что мы как дети, может быть, не выдерживали часовых рассказов. Вот мама долго, ей не с кем было поделиться, поэтому она сажала нас, и она нам это все читала, рассказывала. Мы засыпали, нам там было по 5, по 6
прям
лет.
Прям по заповеди там, и говори детям твоим, и в дороге идя, и дома.
Да, да, вот так и было. А потом как-то вот в 10 лет мы пришли, я покаялась, перед Богом покаялась, чтобы прям... Я до конца, наверное, я не понимала, что это и как это. И потом, когда уже более глубоко я начала искать Бога, мне было где-то лет 12-13, я уже начала очень серьезно задумываться о том, что все, что происходит в жизни, это не просто так, и на самом деле Бог над всем. И я видела просто разные чудеса в жизнях людей. Я понимала, что просто так этого случиться не могло. Но очень глубоко я пережила встречу с Богом, когда мне было 14 лет. И я была в лагере, в подростковом лагере христианском. И у нас там был вечер, когда молились, поклонялись просто Богу. И я на самом деле, вот я просила Бога, я говорю: «Господь, я хочу Тебя пережить. Вот я хочу встретиться с тобой реально. Я так много уже знаю, о тебе, то есть какой ты, много рассказывают все, но я вот хочу знать на самом деле тебя». И тогда я очень близко встретилась с Богом, и эту встречу с Богом, наверное, сложно объяснить, описать словами. Это было настолько глубоко, что, с тех пор я уже поняла, что, назад дороги у меня нет. То есть не может быть друг, как можно жить без Бога вообще? Я этого не понимала и не понимаю. Я знаю, что люди живут и сталкиваются с трудностями, и мы сталкиваемся с трудностями, как верующие люди, да, как люди, познавшие Бога. Мы сталкиваемся с трудностями, но мы знаем, что у Бога есть выход. А очень многие люди, они просто теряют надежду. И с такими людьми, когда сталкиваешься, у них просто потухшие глаза, у него там диагноз какой-то, или какие-то трудности в семье, или они там, у меня есть лично друзья, которые там, вот они на грани развода, они все, мы не сошлись характерами там, или еще что-то, и ты смотришь, они две разбитые жизни, и ты когда говоришь им о том, что, ребята, Бога есть выход. Он может исцелить и одного, и второго, и восстановить семью. Это все возможно. Просто надо это не отталкивать от себя, а принять. И очень много есть таких людей, которые принимали и которые на самом деле получали свои чудеса, свою поддержку от Бога. Поэтому я очень благодарна Богу за то, что Он ответил тогда на мои молитвы в 14 лет. И я могу служить другим людям, проходя свои трудности, поддерживая других людей.
Ще кілька слів про людей, які, можливо, не були вам рідними за тілом, але, як ви тепер бачите, повпливали, якось люди, в яких ми бачили Бога, так чи інакше. В якісь періоди свого життя, можливо, ми навіть не дуже близько з ними, не можемо сказати, це мій конкретно духовний наставник, але я спостерігав за людиною, бачив його реакції і так далі. Просто ми зараз читаємо там в невеликій групі християн послання до євреїв, і якраз нещодавно читали оце, що споглядайте на життя і на кінець життя ваших наставників і наслідуйте. Тобто ми все одно маємо якихось людей, які трохи ближче впливають на нас якось.
Ну, прежде всего, это, конечно, были мои родители в самом начале. Они показывали не только словом, но и делом, как нужно служить, как нужно верить. И потом был человек в моей жизни, это мой пастор, Владимир Петрович Шабанов. И я не могу сказать, что я очень близко как-то с ним общалась. Мне тогда было 15 лет, когда я пошла учиться в библейскую школу. И он как-то вот особенно всегда... Ну, уделял мне время какое-то в перерывах между уроками. Это, может быть, могло быть там 5 минут, но мне этого было достаточно, просто чтобы понять, насколько Бог есть в этом человеке. Я всегда как-то вот наблюдала и восхищалась его мудростью какой-то, его спокойствием, потому что я очень активная всегда была, эмоциональная, и мне сложно было сдерживать свои эмоции. Я смотрела человека, вот он уравновешенный человек, спокойный человек. И во всем, что он говорит, вот была мудрость. И я, когда слушала там проповедь его, когда наблюдала за его жизнью, я понимала, что человек, проживший жизнь с Богом уже достаточно долгую, он имеет мудрость, которую я хочу тоже иметь. Вот. И потом в другой церкви, когда я была, я уехала учиться в Луганск, в университет. Там тоже были служители, лидер моей домашней группы. Это была девочка, Виолетта ее звали. Я наблюдала за тем, насколько она, несмотря на то, что у нее разные ситуации были в жизни, насколько она умела радоваться жизни. Вот она просто всегда была очень позитивным человеком. Я как-то с ней общалась и говорила, ну неужели у тебя проблем в жизни не бывает? Я вот каждый раз, как не увижу тебя, у тебя все хорошо. Она говорит, конечно, бывают проблемы, но я знаю, что это все временно. Оно пройдет, и почему я должна терять свою радость из-за того, что у меня временные неудобства? Вот. И она тоже меня очень вдохновляла, и я поучилась у нее и о том, как нужно быть позитивным человеком всегда. И потому что она мне как-то, кстати, сказала фразу, что ты не имеешь права сдаваться, потому что вокруг тебя тоже есть люди. И если сейчас ты скажешь, что у тебя все плохо, все, у всех вокруг может стать плохо. У тех особенно, которые на тебя смотрят люди. Она говорит, ну нельзя, у тебя плохо, иди помолись, реши свои проблемы с Богом или с людьми, которые тебе близки. Но никогда, ну то есть не надо навешивать там свои проблемы или какие-то расстройства в жизни на людей, которые смотрят на тебя. Это тоже очень важно, потому что... Ну, не только мы смотрим на людей, кому-то подражаем или учимся у кого-то, но точно так же есть люди, которые смотрят на нас. И это тоже ответственность в какой-то степени.
Так, ми цікавої теми торкнулися. Чому так буває, що одні люди концентруються на проблемі і не бачать, не відчувають, що може бути вихід, якась надія, світлий бік взагалі у існування людини на землі. А інша людина, переживаючи ті ж самі проблеми, знаходить якийсь вихід, якусь шпаринку, через яку в її душу лється світло. Що ви про все це думаєте? Можливо, ну, щось буде сказано, що комусь може стати в пригоді. Як... Я знаю, я розумію, що це диво. Це між людською душою, серцем і Всевишнім.
Ну да, ну я думаю, що це ще дуже сильно залежить від оточення чоловіка, не тільки від самого чоловіка. Ну, чоловік либо має надію якусь, либо він її не має. Тобто тут как бы третього не дано. Да-да, нет-нет. Тобто якщо чоловік вірить, на самом деле вірить, то навіть коли приходить отчаяние, він цепляється за віру, він не хоче здаватися. А есть люди, которые сразу сдаются. Я не знаю, почему так происходит. Может быть, у них был пример такой. Может быть, были какие-то обстоятельства в жизни, которые уже однажды их сломали, и они дальше как-то вот уже не сильно им и верятся. Но еще очень сильно зависит от того, кто рядом. Если рядом найдется человек, даже когда ты там уже будешь на волоске висеть, и все, ты уже готов сдаться, но найдется рядом человек, который поддержит тебе руки и скажет, не сдавайся, все равно давай, я пойду рядом с тобой. И мне очень нравится это место вот в Библии, где написано, что если человек просит с тобой пройти поприще, пройди с ним два. И на самом деле это очень сильно, это очень классно, когда в тебе есть эта сила пройти два поприща, когда тебя просят пройти хотя бы одно, поддержать. Я думаю, что всякий человек, он имеет надежду в начале. Но просто есть люди, которые эту надежду могут убить, а есть люди, которые эту надежду могут поддержать.
Дякую, Наталя. Для мене це дуже цінна думка, що кожен з нас, як в певному контексті, як літера в слові, слово в реченні, речення в якомусь розділі чи абзаці, абзац в якійсь книзі, а книга в якійсь антології, як от Біблія, наприклад, у нас 66 книг, і є в ній певна цілісність. Тобто ніхто не сам по собі, і часто проповідники вдаються до молитви «Отче наш», що сказано саме «Отче наш».
Да,
і наш. Це робить нас одним тілом, і кожен з нас як член одного тіла. З нами була Наталя Тарасенко, редактор і дизайнер. Дуже дякую, Наталя, що знайшли час і поділилися частиною своєї душі, свого життя.